Итак, сегодня у нас очередная лекция из курса «Самое сокровенное знание. Обзор ведической философии и культуры». И в прошлый раз у нас была лекция на тему «Различные пути духовной эволюции». То есть мы говорили о том, каким образом живое существо, душа, может связаться с высшей реальностью в зависимости от его уровня сейчас развития, насколько живое существо привязано к материи, уже зная о чем-то, что есть выше, чем этот материальный мир, знание о Боге, о духовной реальности, есть живое существо, начинает тянуться. Вот, но оно по-разному обусловлено, разные как бы такие привязанности какие-то есть. И в зависимости от того, какова природа человека, больше он привязан к активной деятельности, тогда он практикует процесс связи с Богом через активную внешнюю деятельность, называется карма-йога. Если это человек более интеллектуального, такого философского плана, и уже физическая такая активная деятельность не играет такой большой роли в его жизни, он становится уже на путь философского познания, гьяна-йога, связь с Богом через знание. Если человека интересует какие-то мистические, оккультные способности, есть практика, которая называется тихьяна-йога или йога-медитации, такой процесс активизации своих внутренних мистических сил и через это связь с Богом. Вот. И когда человек уже изжил все вот эти вот материальные в себе привязанности, такие вещи, как вот какой-то элемент материальной корысти, который неизбежно связан с карма-йогой, или просто привязанность к философствованию, элементы гьяна-йоги, или его уже даже не интересуют все эти мистические способности гьяна-йоги, когда у него остается один как бы главный мотив в духовной жизни, это непосредственно личные отношения с Богом, тогда он встает на путь, который называется бхакти-йога, или процесс любовных личностных отношений с Богом. Мы говорили о том, что материальная природа так построена, что она постоянно отторгает душу. То есть это вполне естественно, потому что живое существо, носитель сознания, душа, она более тонка по своей природе, чем материя. И точно так же, как вот пузыри выходят из воды, они обладают более тонкой природой, воздух, чем вода. Поэтому вода отторгает их, они выходят на поверхность. Точно так же мы видим, что материальная жизнь так построена, что в конце концов она выдавливает душу. В конце концов, в момент смерти живое существо, хочет, но не хочет, цепляется даже за тело, все равно материальная природа отторгает его. Оно уходит из этого тела, получает какое-то новое тело, если оно к этому моменту не привязалось к Богу. Вот. И поскольку материя так или иначе нас все время как бы отбрасывает, выкидывает нас из одного ситуации в другую, то лучше всего к этому моменту подойти достойно. Не так, чтобы нас, как говорится, грубо на пинках выкинули, раз уж это неизбежно, расставание души с телом, а выйти из этого тела красиво, что называется, с пониманием уже высшей цели и уже с готовым будущим, когда у человека уже внутри есть построены эти отношения с Богом. И единственная причина, почему это не происходит или происходит редко, это потому, что люди не имеют ясных понятий о Боге. Для большинства людей Бог – это чистейшая абстракция. Мы видим сейчас, например, что прилавки магазинов, есть целые магазины эзотерической литературы, они завалены огромным количеством книг с такой как бы общей абстрактной эзотерикой, где говорят в целом о какой-то духовности, о каком-то свете, о каком-то высшем разуме, о каком-то Боге. То есть как бы такими широкими мазками абстрактные такие как бы вот идеи, но ясности нет. Это все выглядит очень демократично, это не вызывает практически никакого возражений, отторжений, потому что пустота, свет, они не могут как бы вызвать каких-то ярких эмоций. Такие более-менее общие, естественные вещи. Никто не будет возражать против того, что Бог – это какой-то высший разум, или свет, или какой-то закон, или какая-то справедливость, или что-то такое. Такие общие как бы утверждения, которые никого не напрягают особенно. Вот они не апеллируют к какой-то конкретной группе или какому-то направлению, как бы такие общие. И большинство людей стоят на этих позициях. И сегодня мы будем говорить о конкретных представлениях о Боге. Сегодняшняя тема – ведические представления о Боге. Вот, потому что как бы сегодня мы постараемся сделать шаг от общего к частному, то есть уже такой как бы духовной конкретики. И именно это то, что помогает человеку свои духовные усилия сконцентрировать, конкретными их сделать. Итак, это наша сегодняшняя тема. И поскольку большинство людей, даже верующих, понимающих, что существует какое-то высшее начало, какой-то закон, какой-то свет, какой-то разум, вот, они не могут сосредоточиться на этом, поэтому своими привязанностями, своей как бы чувственной деятельностью они остаются на земле. Например, люди пытаются искать Бога своим разумом, какими-то, скажем, рассуждением, философствованием, вот, а в своей эмоциональной сфере они по-прежнему остаются чисто в материальном мире, потому что они не имеют о Боге личностного представления. И поэтому своих чувств, своей эмоциональной деятельности с ними они связать просто не могут. Вот один из примеров, не так давно я забыл, к сожалению, имя. Один английский ученый, очень известный нобелевский лауреат, физик, настолько известная личность, что его в 2000 году приглашали в Белый дом даже с докладом по прогнозом вообще развития человечества на будущее тысячелетие. Космолог, как же его фамилия? Стивен, выскочила. Вот, очень такой человек, как бы интеллектуальный, многие вещи понимает, тоже слово Бог употребляет иногда. То есть интеллектом своим устремлен весь вообще в космос, в высшие сферы. При этом он не молодой человек, ему уже за 60 лет. Вот, он, причем инвалид с молодости в этой самой в инвалидной коляске. Он, то есть, как бы, ну, видно, что уже его материальное положение и возраст, и физическое состояние не особенно благоприятствует какому-то чувственному наслаждению в этом мире. Как бы можно сказать, эти программы уже все отошли, стремись к чему-то уже более высокому. Он и стремится интеллектуально, но эмоционально совсем нет. И там я читал в интернете как раз такая смешная, комичная ситуация в связи с этой великой личностью. В интеллектуальном плане он с каким-то другим своим коллегой заключил пари, там какой-то спор на что-то уже там, какой-то научной теме. Вот, и он победил в этом пари. И знаете, что было ставкой в этом пари для этого взрослого дяди, так сказать, интеллектуала, инвалида, пожилого? Не поверите. Подписка на бесплатный журнал Playboy. Понимаете? О чем это говорит? Это говорит о том, что человек своим интеллектом устремляется к какому-то абсолюту, но поскольку представление об этом абсолюте совершенно абстрактное, эмоционально он как 20-летний мальчишка, понимаете? Ему по-прежнему интересны эти вещи. То есть вот такой вот как бы в сознании раздвоенность какая-то. Рациональная часть «я» устремляется туда, наверх, куда-то, к абсолюту, а эмоциональная часть по-прежнему здесь, внизу, в миру. Почему это происходит? Именно по той самой причине, что люди своими эмоциями, чувствами за Бога закрепиться, зацепиться-то не могут, потому что представления о Боге как о личности нет. И поэтому нету как бы такого тотального гармоничного духовного развития, когда и рациональная, и эмоциональная половина нашего сознания устремляются вверх. Потому что Бог это просто пустота. Понимаете? И для того, чтобы спасти нас от этих вот абстракций духовных, веды дают нам очень интересный расклад в плане того, каков же абсолют. Он оказывается и такой, и сякой, и всякий разный. Итак, в Библии, например, Бог предстает Моисею каким образом? В форме горящего куста. Да? Слышали такое? Вот Моисей увидел горящий куст, и через этот горящий куст Господь говорил с ним. Вот иногда изображают то в разных, особенно христианские группы распространяют, какие-то бывают буклетики, какие-то там все эти рекламные такие материалы. И там тоже иногда изображают Бога, сидит на троне без лица. Вместо лица такой свет просто какой-то такой, чувствуется, что могущественный какой-то, какая-то личность на троне, все, но лица нет, представления Бога. Действительно, в той же самой Библии мы встречаем такие слова, типа «Бога никто никогда не видел», но в Нагорной проповеди Евангелия говорится, что «блаженные чистые сердцем, ибо узрят Бога», то есть увидеть можно, но для этого необходимо иметь чистое сердце, чистые внутренние чувства, очищенные. Итак, это можно увидеть и понять очищенным сердцем и разумом. Тем более, в той же самой первой заповеди христианской говорится о том, что нужно полюбить Господа Бога всем сердцем, душой и разумением своим. Разумение. То есть, смотрите, кроме как бы такого сентиментального, эмоционального элемента душой и сердцем, еще должен полюбить разумением своим. Разум – это интеллектуальная часть нашего «я», она не исключена. То есть любовь к Богу – это не просто какое-то сентиментальное чувство, которое основано на каком-то таком вот своем субъективном опыте. Тут еще элемент разума должен присутствовать. Итак, что говорят по этому поводу веды? Вообще говоря, русское слово «бог» Оно происходит от санскритского корня бхога или бхог. Это на санскрите так. И бхога или бхог — это буквально то, чем можно наслаждаться. Бог на санскрите буквально значит как бхагаван. Ван — тот, кто обладает, а бхога — тот, чем можно наслаждаться. То есть тот, кто обладает всем, чем можно только наслаждаться. И там перечисляется шесть основных как бы его достояний, которые присутствуют у него в полном объеме. Это абсолютная сила, абсолютная слава, абсолютное богатство, абсолютный разум, абсолютная красота и абсолютное отречение. Очень важный момент. Ну, понятно, как можно наслаждаться богатством, силой, красотой, знанием, славой. Да? А что такое отречение? Вообще, как мы можем наслаждаться? На самом деле, отречение — это очень важный такой аспект, потому что это как раз то, что дает иммунитет от привязанности. Например, человек немножко умен, немножко красив, немножко силен или он прославлен. Что с ним происходит? Гордыня. Сразу же. То есть, как бы эти вот маленькие достояния какие-то, они сразу же заставляют человека задрать нос. Но у Бога, хотя все эти качества присутствуют в абсолютном объеме, при этом совершенство отречения. Это означает, что хотя он обладает всеми этими вещами, но не привязан ни к чему. Не привязан ни к чему. Он как бы совершенно спокойно к этим вещам относится. И, предположим, чем привлекательны святые личности, хотя они обладают знанием у Бога, какими-то качествами и так далее, они практически живут в этом мире без ничего. Они полностью отреченные. И это привлекает к ним других людей. Они готовы прийти куда-нибудь в Гималаи, в пещеру, где тут какой-нибудь йог или мудрец сидит в одной набедренной повязке, и они будут перед ним склоняться и задавать ему вопросы в абсолютной истине. Он совершенно отречен. То есть отречение — это одно из таких больших очень достоинств, богатств на самом деле, непривязанность. Потому что привязанность рождает страдания, согласитесь. Когда у вас что-то есть, и вы это потеряли, вы страдаете. Но когда у вас есть, и вы не привязаны, есть — хорошо, нет — не страшно. То есть вот эта вот непривязанность или отрешенность — это очень важное качество на самом-то деле. Итак, вот эти вот шесть достояний Бога — это то, чем он обладает в полном объеме. Далее веды говорят, что Бог или абсолютная истина — это тот, кто существует в трех основных аспектах. Вот это как бы сейчас самый важный момент, который нам нужно рассмотреть. Немножко об абстрактном моменте мы уже сказали. То есть есть такие понятия у людей, что какой-то свет, какая-то энергия, какой-то закон, вот такие вот вещи, такое понятие в целом есть. Но веды говорят, что это лишь поверхностный, это лишь первый аспект абсолютной истины. И есть такой пример, очень простой и хороший, как однажды, где-то порядка, может быть, 100 лет назад, в Индии, в одной деревушке проложили ветку железнодорожную, и по ней должен был пройти первый поезд, первый состав. И простые деревенские жители, в большинстве своем, конечно, были не знакомы с тем, что такое поезд. Это вообще совершеннейшая новинка была. Вот. И для индийской деревни, для какого-то захолустья, это очень большое событие. Поезд должен пойти. И вот, значит, время уже приближалось к вечеру, когда этот поезд должен был пройти. И все жители собрались на станции. Интересно было посмотреть, что за чудо такое, новое чудо какое-то. Вот. И в Индии там темнеет очень рано и светает очень рано, потому что они живут по объективному времени. Там в 6 утра уже светло, как днем, в 6-7 вечера уже кромешная тьма, поэтому им легко рано вставать и рано ложиться. Все очень естественно. И уже, так сказать, стало сильно темнеть. И кто-то подумал, ну, пора, наверное, уже идти. И в это время показались первые признаки этого поезда. Представьте себе, что вы стоите где-нибудь на полустанке, вечером ждете поезда. По каким признакам вы узнаете, что он приближается? Первое, что мы видим? Свет и звук. Да? Звук приближающегося поезда и свет. Фонарь впереди идет. И вот наиболее нетерпеливые, те, кто привыкли рано ложиться, первое, что они увидели, это увидели свет и шум. Поезд приближается на станцию. И они подумали, ну, этого достаточно. Мы, в принципе, поняли, что такое поезд. Это просто свет и шум. Все, достаточно, мы пошли спать. Те, кто были немножко более любознательны, они остались и подождали, когда этот поезд подошел на станцию. И когда он подошел на станцию, они увидели уже непосредственно его конкретную форму. Вот. И это второй аспект понимания Бога. Скажем, вот Бог как свет – это одно. Точно так же, как свет, исходящий из этого поезда. Второй аспект Бога – это уже Бог как вселенский разум. И разум – это всегда признак личности. Разум – это всегда признак личности. Если мы видим, что в природе все разумно устроено, какой-то закон – это всегда признак личности. Так вот, этот второй аспект Бога, Бог как всепроникающий разум, или что-то такое более личностное, это можно сравнить уже непосредственно с формой поезда, когда он подошел. И какие-то люди тоже посмотрели на поезд, подумали, ну вот, все понятно, мы знаем, что такое поезд. А наиболее любопытные – это те, кто подождали, когда вагон откроется, они зашли внутрь и познакомились с машинистом, и посмотрели, что там такое внутри. То есть их представления о поезде были наиболее полными, чем у тех, кто только увидел свет и шум заслышал, и сказал, что мы поняли, что такое поезд. Или те, кто просто увидели его форму и не стали вникать в какие-то внутренние детали. Вот. А те, кто зашли внутрь, они узнали наиболее полную информацию об этом поезде. Они увидели, как он работает, по какому принципу и так далее. Так вот, веды говорят, что у абсолютной истины или у Бога существует три основных аспекта. Первый аспект, такой как бы общий или безличностный, это аспект вот этого света или энергии. Но мы знаем, что всякий свет и всякая энергия имеет обязательно свой источник. Обязательно. Если сейчас в комнате светло, это либо лампочки, либо это солнце проникает. Вот, то есть все имеет какой-то обязательно источник. Итак, свет – это не просто какая-то субстанция абстрактная, она имеет свой источник, и разум тоже. Итак, и первый аспект Бога – вот этот вот свет или закон, какая-то энергия, и второй аспект Бога – вот это уже личностный элемент, разум, они все происходят из наиболее глубинного и сокровенного аспекта Бога, из Бога как личности. Именно из него исходит свет, и именно из него исходит разум. Но поскольку свет этот может быть очень и очень ярким, то за этим ярким океаном света личность сама может скрываться. То есть мы знаем, что вообще говоря, свет проясняет, он освещает что-то. Но если он очень интенсивный, он может и ослепить. И поэтому за этим светом он может скрываться от тех, кто не готов увидеть его или познать как личность. Поэтому, как правило, люди в своем познании абсолютно истины останавливаются где-то на уровне вот этого первого поверхностного аспекта Бога, свет, какой-то там закон, или вот разум, чуть более глубокий уровень. До уровня личности, как правило, люди редко доходят. И сейчас мы разберем, по каким причинам они редко доходят до этого. Как правило, люди говорят, что если Богу приписать какую-то форму конкретную, вот, то этой формой мы Бога якобы ограничиваем. Ведь он обладает всепроникающей природой, он там и сям, везде. Поэтому какая же у него может быть форма? Например, у меня есть форма, и поскольку я заключен в определенную форму, я не могу быть везде одновременно. Я могу быть здесь, значит, если я сижу сейчас с вами здесь, значит, у меня нет дома. А если я дома, значит, я не с вами. Вот они, как мысли. Это очень просто. Если есть какая-то форма, то форма сразу же ограничивает. Вот. И действительно, есть в этом какая-то определенная логика. Поэтому мы думаем, что если Бог в любом месте может услышать молитву своего преданного, увидеть все, что угодно, если он рассредоточен повсюду, это обозначает, что в каком-то конкретном месте его не должно быть, не может быть. Это так, формальная логика. Но если мы помыслим чуть шире и примем Бога и как личность, и как его энергии, исходящие из него, то это уже немножечко шире. Итак, допустим, тот же самый какой-нибудь начальник, он может самолично сидеть в своем кабинете. Но поскольку у него есть подчиненные, у него есть какие-то определенные ресурсы, определенные какие-то энергии его, те же самые какие-то деньги, какие-то представители, всякие разные, так сказать, какие-то подразделения, это как бы то, что является им самим, просто как бы представители его. Предположим, если, скажем, какая-то международная конференция, стоит круглый стол, там разные флажки, разные страны, говорят, вот это Россия. Стоит какой-нибудь флажок наш, и сидит один-два человека. Это не Россия, в строгом смысле слова. Это представитель. Да? Вот. Но мы говорим, что это вот он представляет Россию. Точно так же Бог как личность может находиться в своем каком-то конкретном месте, но благодаря своим разнообразным энергиям он может присутствовать повсюду. Как солнце, допустим, оно находится в конкретном месте в небе, в конкретном месте. Но своими лучами, то есть своей энергией, оно проникает повсюду. И оно может отражаться в разных окнах, оно может отражаться в разных лужах, оно может отражаться в разных каких-то сосудах, банках. Находясь в одном месте, оно присутствует благодаря энергиям повсюду. То есть эта аналогия должна помочь нам понять, что Бог, обладая личностной формой, присутствуя в каком-то конкретном месте, через свои разнообразные энергии или через свое сознание присутствует повсюду. Например, та же самая душа, говорится, пребывает в конкретном месте, в области сердца. Но сознание, исходящее из души, как лучи от солнца, присутствует повсюду. Например, если я наступил на острый камушек, Ногой я почувствую. Почему? Душа находится в сердце. Но сознание души проникает по всему телу. И благодаря этому я всеми частями своего тела ощущаю и радости, и боли. Понимаете? Сознание распространяется повсюду. Это энергия. Вот по этой аналогии, по этому принципу мы можем понять, что хотя Бог обладает личностной природой и конкретной формой, его энергии разнообразные, проникают как лучи солнца по всем уголкам творения. И благодаря этому его разум везде присутствует, и его чувства везде присутствуют, и поэтому он может видеть, слышать и так далее. Вот. И существует достаточно уже такой долгий, много столетий или, может быть, даже тысячелетий спор между разными философскими школами, которые, в принципе, можно разделить на две основные группы теологические. Это персоналисты, то есть люди, которые утверждают, что у Бога есть личностная форма, персона, личность, и имперсоналисты, то есть те, кто считают, что Бог безличен. Вот. Это достаточно долгий такой спор уже. Вот. И если обратиться к ведам, к той традиции, которую я представляю, то в ведах, в Бхагавад-гите, в частности, сказано очень просто. Тот же самый Кришна, он говорит, что в 7 главе Бхагавад-гиты есть такие люди, он говорит, которые считают, что я, Верховная Божественная Личность, прежде был безличным, а теперь стал личным. Он говорит, вследствие скудости их знания, они не имеют представления о моей высшей духовной природе. То есть уже тогда, 5000 лет назад, он говорил о том, что есть такая философия, то есть, которая считает, что все безлично, но для удобства человека, поскольку люди как бы такие конкретные, оформленные, для удобства человека Бог якобы принимает тоже вот такую форму и может не зайти в мир людей, общаться с ними. Но на самом-то деле никакой этой формы нет. Такая философия. И сам он продвигает другую философию. Он говорит, что этот свет как раз исходит из меня. Все эти энергии, все эти законы исходят из меня. Вот. Они присутствуют повсюду, но сами как таковой отчужден от всего этого. Он говорит, весь мир покоится на моей энергии, но сам я стою в стороне от этого всего. Итак, если вот эту вот логику принять, что как бы Бог безличный, и он просто на какое-то время становится личным, тогда верны такие утверждения, если, скажем, ту же аналогию с поездом взять, что не поезд испускает свет, а свет концентрируется и превращается в поезд и в этого в машиниста. Это достаточно глупые какие-то концепции, странные. Или что мы говорим, лампочка испускает свет, но имперсоналист скажет, нет, этот свет сконцентрировался и превратился в лампочку. Ну, такие вот странные какие-то утверждения. Вот, поэтому вот эта философия, на самом деле, она, конечно, не выдерживает строгой критики. Вот, но, тем не менее, она есть, потому что люди думают, как это можно все-таки Бога в какую-то форму заключить. Они говорят, вот, например, человек, вот его плечо, рука, тело, ну, вот он ограничен, да. Но Бог не может быть ограничен. Он не может быть ограничен. Вот это противоречие очень легко разрешается, опять же, когда, я говорю, мы принимаем Бога не просто как личность, а личность вместе с энергиями из него исходящими. Тогда он обладает статусом конкретной личности, имеющей форму, очертания, и при этом его энергии, как свет из него исходящие, они доносят до него любую необходимую ему информацию. Иногда люди спорят и говорят о том, что Бог безличен на основе некоторых утверждений в тех же ведах. Например, в таком разделе, как Упанишады, есть такие цитаты, где говорится, что у Бога нет глаз, но он все видит. У него нет ушей, но он все слышит. У него нет рук, но он может принять любое подношение. У него нет ног, но он может обогнать всех бегущих. То есть такие парадоксальные утверждения какие-то. И люди говорят, да, у него нет ног. В каком смысле нет ног? У него нет наших ног ограниченных. В каком смысле у него нет глаз? У него нет наших ограниченных глаз. У меня есть только определенный диапазон видения, и не более того. То есть у него есть все эти чувства, но эти чувства не ограничены материально. Его тело состоит не из плоти, не из крови, не из костей. Его тело состоит из духовной субстанции. Это называется сат чит ананда виграха. Виграха означает форма, форма полная вечности, знания и счастья. Сат чит ананда означает вечность, знание и счастье. А виграха это форма, или рупа еще называют форма. Итак, это утверждение вед, что он обладает формой, но также он обладает и бесформенным, безличностным аспектом. Вот. И некоторым этот безличностный аспект нравится больше. На самом деле, в Упанишадах почему так говорится, что у Бога нет глаз, но он может все увидеть, или нет ушей, но он может все услышать? Это нужно для того, чтобы людям с материалистическими представлениями о Боге сначала разрушить эти материальные представления. Сначала. Потому что если сохранить эти материальные представления, тогда люди будут проецировать на Бога чисто материальный опыт. И таким образом они будут просто-напросто его оскорблять. Естественно, что каждый человек, он судит по себе, это понятно. Вот. И поскольку у людей нет понятия о какой-то духовной форме, у них есть только понятие о материальной форме, материальной личности, вот, то пока они в таком очень грубом материалистическом сознании, как правило, им ничего не говорят о духовной форме. Поэтому в некоторых религиозных традициях поклонение формам называется как идолопоклонничество. Почему? Почему идолопоклонничество? Почему Бог не может проявиться в форме? Если Бог повсюду, если Он в каждом атоме, если Он Моисею предстал в виде горящего куста, почему Он не может предстать в форме статуэтки конкретной формы? Или почему Он не может предстать в виде иконы? Почему? Почему мы Его ограничиваем? Люди говорят, форма Его ограничивает. А если отказать Ему в форме, это не будет ограничением для Бога? Такое же ограничение. То есть, если Он не ограничен, значит, Он не ограничен во всем. И если Он присутствует в каждом атоме, то почему Он не может присутствовать в храме? Почему он не может присутствовать в изображении, в иконе, в какой-то конкретной статуэтке? Но люди с сильным материализмом в голове, они пока этого понять не могут. Поэтому то, что говорится, для одних лекарство, для других это яд. И поэтому в некоторых традициях поклонение формам Бога запрещено. Просто потому, что они будут его оскорблять, проецируя на него свои материальные представления. Но если человек уже прошел этот этап, и он может уже как бы принять, допустить, что кроме ограниченных материальных форм существует духовная форма, другими качествами обладающими. Вот теперь то, что было раньше ядом, теперь становится лекарством. Теперь ему говорят, ты думаешь, ты можешь поклоняться этой форме. И через поклонение этой форме ты получишь большое благо на самом-то деле. Поэтому, когда люди говорят о том, что, скажем, вот сторонники, значит, индуизма, они идолопоклонники, везде в храмах эти изображения, Радха Кришна, Шива Парвати, Ганеш и так далее, всякие разные другие формы. Вот. С какой позиции это говорится? Это с позиции материализма говорится. В нашей традиции так не принято, поэтому у вас неправильно. То есть нет ничего более глупого, чем оценивать одну традицию с позиции другой традиции. Необходимо оценивать с позиции знания. Большая часть людей воспринимает вообще информацию с позиции предубежденности, а не знания. А предубеждение, мы сами знаем, это не более чем какие-то определенные блоки, схемы какие-то в голове, установки, какие-то комплексы, не более того. Они меняются иногда. Вот. Но часто эти вот стереотипы мышления, предубеждения, они очень сильные. И редко кто может воспринимать знания через призму такой как бы беспристрастности. Он готов принять знание, каким бы оно ни оказалось. Вот. Большинство людей смотрят через предубеждения. Вот. И вот эти вот предубеждения таковы, что люди смотрят на какие-то формы, какие-то там идолы. Вот. На самом деле идол – это богозаменитель. В той же Библии, когда вот это вот утверждение Господь говорит про идолопоклонство, Он говорит, перед лицом моим, не поклоняйся никакой форме, перед лицом моим, это означает, что у него есть лицо, а там, где есть лицо, значит, есть все остальное, понимаете? Бог это не просто какое-то лицо в небе, висящее в облаках, непонятно. Если Он говорит, перед лицом моим никому не поклоняйся, это обозначает, что никого не ставь на мое место, не обожествляй, не отождествляй, не обожествляй, вернее, никого. И идолы это что такое? Идолы это то, чему люди поклоняются как Богу. Например, если человек полностью погружен в какую-нибудь заботу о своей машине или еще какой-то предмет, или в какое-то животное, или в какого-то своего кумира, он погружает всю свою любовь. Знаете, люди поклоняются, бывает, каким-то спортсменам, актерам, музыкантам, звезды какие-то делают, и у них весь дом заклеен этими изображениями, это мой Бог. Вот это есть кумир или идол, то есть то, что заменило человеку Бога, Бога-заменитель. Вот. Но когда мы поклоняемся той форме Бога, которая описана в священных писаниях, и так, как она описана, это не есть идолопоклонство, это как раз поклонение ему в его изначальном облике. И иногда еще люди говорят, что вот те, кто говорят, что у Бога есть форма, они являются сторонниками так называемой антропоморфной концепции. Антропос – это человек. Да? Антропоморфная концепция обозначает, что человек на Бога проецирует человеческие представления. То есть он Богу приписывает человеческие качества. Вот что у него тоже голова, руки, ноги и так далее, якобы так. Да? Вот. Но в действительности из той же самой Библии мы узнаем, что не Бог создан по облику человека, а человек по облику и подобию Бога. То есть изначальная концепция – это теоморфная концепция. Теоморфная обозначает, что теос – это Бог. Теоморфная – это обозначает, что по образу теоса или Бога создан человек. То есть он первичен, мы его маленькая такая копия. Маленькая копия. Вот. И это изначальная концепция. Поэтому не люди проецируют в действительности свои представления о Боге на него, а он сам такой, как бы, человекоподобный, но его тело, как я сказал, уже не из плоти, из крови, а оно из вечности знания и блаженства. Вот. И поэтому люди, когда смотрят на эти все изображения с материалистическим сознанием, люди, вот, то они говорят, что вот вы просто ограничиваете Бога. Итак, в действительности у него, у Бога, есть и безличностный аспект, вот этот вот свет, и более личностный аспект, разум, который проникает по всей Вселенной, и личностный аспект, то есть он сам непосредственно уже как личность, которая живет своей личной жизнью. У Бога есть личная жизнь. И в Ведах говорится, что каждый объект характеризуется четырьмя основными характеристиками. Первая характеристика любого объекта – это имя. Все как-то называется. Второй объект, вернее, вторая характеристика – это форма. Все имеет какие-то очертания. Третье – это качество. И четвертое – это какая-то функция или деяние. То есть каждая вещь нужна для чего-то. Допустим, если мы возьмем часы для примера. Вот. Значит, называется часы. Первая характеристика – название – часы. Вторая характеристика – форма. Форма вот такая вот каплевидная, значит, браслет, потом расширяется, циферблат. Третья характеристика – это качество. Мы говорим, например, механические часы или электронные часы, или говорим с каким-то таким люминесцентным циферблатом, который от солнца загорается. Это качество часов. И функция часов, четвертая, это показывать время. И также вы можете взять любой объект, и он характеризуется именем, формой, качествами и деяниями. Точно так же веды говорят, что у Бога есть имя, форма, качество и деяние, как у всякого другого. И мы коротко обсудим некоторые аспекты. Итак, имя. Как назвать Бога? По идее, обычно, когда мы говорим об имени, кто-то родился, ему придумывают имя. Поскольку Бог – это первейшая личность, он нерожденный, каким может быть у него имя? Кто может его назвать? Никто, так сказать, не существовал прежде него. Тем не менее, его называют по разным функциям. И веды говорят, что у него есть две категории имен. Первичные имена, которые связаны с его личной жизнью в духовном мире. И вторичные имена, те, что связаны с его деятельностью в этом материальном мире. Творение, поддержание, разрушение материального мира, какие-то всякие разные функции. Вот. И поскольку эта материальная реальность вторична сама по себе, творение, вот, то эти имена, которые связаны с этим материальным творением, они также вторичны. И вот я просто приведу некоторые имена из Вед, которые связаны с его вторичными материальными функциями и с первичными функциями. Например, такое имя, как Вишну, обозначает «содержитель». Тут держит весь материальный мир. Нараяна обозначает «убежище всех живых существ». Это имена, связанные с материальным творением. Джаганатх, такое имя, это обозначает «владыка вселенной». Параматма – это всепроникающее сверхсознание или высший разум. Бхагаван – владыка всех этих вот достояний. Васудева – это тот, кто проникает повсюду своими энергиями. Итак, это имена, которые связаны с материальным миром. И все эти имена – суть одна и та же личность. Те имена, которые связаны с его личной жизнью в духовном мире, его называют, допустим, Кришна – тот, кто привлекает всех. Говинда – тот, кто дает радость чувствам. Гопал – это покровитель коров и брахманов. Кешава – тот, кто обладает удивительной красотой, свющимися волосами. Вот. И всякие разные другие имена. Гопинатх – это повелитель этих вот девушек-пастушек, которые танцуют вокруг него, об этом скажу чуть позже. Мадхава – супруг богини процветания. То есть это имена первичные, имена, которые связаны с его личной жизнью. И эти имена являются наименее известными. Потому что люди что знают о личной жизни Бога? Практически ничего. В лучшем случае они знают, ну, вот такие слова. Бог, Господь, Высший Разум, там что-то еще. То есть какие-то вот такие вот, на разных языках это будет называться Будха, просветленный, или Егова обозначает тот, кто дает всему становиться или дает всему развитие, скажем. То есть такие вот общие имена, связанные с этим материальным миром. И теперь второй аспект. У каждого объекта, как мы сказали, кроме имени, существует форма. И, например, вот часы. Они тоже бывают разных форм. Круглые, квадратные, там какие-то всякие разные бывают. Люди в конкретной форме, животные в какой-то конкретной форме. И хотя Бог один, у него существует очень много разных форм. И многие имена, они отражают эти вот разнообразные формы. Однако вот эти вот разнообразные его формы не обозначают, что богов много. То есть как один человек может надевать разные костюмы для разных функций, спортивный костюм, рабочий костюм, какой-то там парадный костюм или еще что-то. Вот. Точно так же и бог в разных своих как бы миссиях, в разных своих функциях может выглядеть совершенно по-разному, по-разному называться. И наверняка вы слышали такой термин из вед, который называется как аватара, или аватар называют, то есть тот, кто не сходит. Буквально слово аватара обозначает тот, кто пересекает границы материи, не сходит из высшей реальности в мир материальный, аватар. И веды говорят, что существует 6 видов аватар, и все они были разными формами. Сейчас мы говорим о формах Бога. Первый тип аватары – это так называемые гуна-аватары, то есть те, кто контролирует материальную природу. Когда-то мы говорили с вами про 3 качества материальной природы, если помните, благость, страсть, невежество, 3 гуны, сатва, раджас, тамас. И эти как бы такие 3 энергии, это то, что создает все уже перемешиваясь между собой в разных комбинатах, создает многообразие материального мира. Так вот, первый тип аватар, это так называемые гуна-аватары, то есть воплощение Бога, который контролирует эти вот качества. Вишну контролирует гуну благости. Брахма контролирует гуну страсти, творения. И Шива контролирует гуну невежества, разрушения. Вот эти 3 личности, Шива, Брахма и Вишна, это 3 гуна-аватары, которые олицетворяют материальную природу и все эти сложные механизмы. Второй тип аватар называют Пуруша-аватары. Это те, кто творят материальный космос. Из кого исходит материальный космос, Маха-Вишну, кто поддерживает материальный космос. Это и то пронизывает своим сознанием материальный космос, это Пуруша-аватары, вторая категория. Третья категория – это так называемые Лила-аватары. Те, кто приходит сюда, в этот мир, для совершения каких-то удивительных деяний. К этим Лила-аватарам относятся такие формы, как, предположим, Калки. Калки-аватар – это тот, кто описан в апокалипсисе, вот этот на белом коне, этот всадник, который уничтожает, скажем, всех этих грешников. Вот он описан в Ведах также, в конце эпохи разрушения, в Кали-юге он должен прийти. Или такое воплощение, как Нарасимха. Нарасимха – это такой как бы получеловек, полулев, воплощение гнева Бога, когда он уничтожает каких-то там страшных демонов, защищает своих преданных. Вот. Есть такое воплощение, как гигантская рыба, Матсия называют, которая во время этого великого потопа, сходная с библейской историей, вот, спасла этот ковчег с ману, с первого человека, и разные живые существа были в этом ковчеге. Это как бы такая там более полная версия истории, из которой потом уже пошла вот эта вот библейская история про Ноя. Итак, это лила-аватары. Их очень много существует. Следующая категория, четвертая, это так называемые манвантара-аватары. Это перволюди или основоположники династии. То есть мы видим, как существуют разные расы, разные народности. И практически у каждого народа существует понятие о своем божественном происхождении. Например, если вы возьмете такие культуры, близкие нам здесь, например, как та же самая Япония или Китай, почему называют тот же Китай поднебесная, или вот японцы, они считают, что их первый император, он божественного происхождения, что все откуда-то сверху не зашли. Так вот, эти как бы перволюди или основоположники династии, их называют ману, то есть такие вот как бы образцы, от которых уже пошел человеческий род. И эти ману, они меняются каждый определенный период, там 308 миллионов лет меняется ману. Это четвертая категория. Есть так называемые юга-аватары. Юга-аватары – это определенные воплощения Бога, которые приходят в разные эпохи для того, чтобы дать процесс, который освобождает людей в какой-то конкретный век. 4 эпохи существуют основных, как 4 сезона. Сатья-юга, эпоха благости или пробуждения, такая весна. Потом идет трета-юга, или лето, какое-то уже развитие. Потом идет двапара-юга, как осень. И кали-юга, это зима, разрушение, в которой мы живем, эпоха разрушения. И вот эти вот юга-аватары, они идут разные процессы. В первую эпоху творения был дан процесс, который назывался процессом мистической медитации, из сердца Бога необходимо было извлечь при помощи медитации. Потом был процесс таких очень пышных жертвоприношений. В третью эпоху был процесс поклонения Богу в храме, вот этим вот формам. И в четвертую эпоху, в Кали-югу, веды говорят, наиболее эффективный процесс – это пение святых имен Бога. И поэтому, если вы возьмете сейчас любую практически религию в нынешнюю эпоху, везде вы услышите как бы в качестве основы молитвы, песнопения и так далее, вот такие вот вещи, потому что это процесс для нынешней эпохи. Вот. В ведической традиции этот путь, процесс представлен в Шри Чайтанье. В 15 веке он приходил, чтобы этот процесс, вот пение мантры. И последняя категория аватар, так называемые шакти-авеши-аватары. Шакти-авеши-аватары – это уже не сам Бог, а это люди, которые наделены определенной божественной энергией. И есть такое писание в ведах, называется Бхавишья Пурана, Пурана предсказаний. И там перечисляются основные вот эти вот шакти авеши аватары. Среди них перечисляются там в будущем, причем времени, Мухаммед, там же Христос перечисляется. То есть это шакти авеши аватары. Это люди, наделенные определенной энергией, которые действуют как действовал бы сам Господь, если бы он был здесь. Будда там также описан как Шакти Авеши Аватара. Основная его миссия Будды была в том, чтобы ввести принцип ненасилия. Ненасилие, то есть он должен был положить конец насилию, которое началось в самом начале Кали-юги. Вот. И главный принцип буддизма – ахимса, то есть не убий, по-простому говоря. Вот. То есть изначально буддисты, они все были вегетарианцами. Сейчас буддизм полностью выродился, он мутировал, он превратился в ламаизм и прочие-прочие разные вещи, что уже очень-очень далеко от изначального буддизма. Они все практически мясоеды. То есть главный принцип буддизма нарушается почти везде. Вот это вот ненасилие. Итак, вот эти вот все разнообразные формы, это, по сути дела, одна личность. Вот. Точно так же, как бриллиант имеет много разных граней, много разных сторон, но при этом он остается одним бриллиантом. Точно так же Бог один, но предстает перед разными людьми в разные эпохи, в разных своих ипостасях, в разных функциях. Вот. И, тем не менее, у всех этих разнообразных функций и форм есть один источник. Вот. И веды выделяют среди всех этих форм одну как наиболее совершенную. И чуть позже мы об этом скажем. Они выделяют форму Кришны как особенную. Почему? Я скажу ниже, в самом конце. Теперь третья характеристика любого объекта – это качество. Первое было имя, второе было форма, третье – это качество. Каковы качества Бога? Например, одно из его качеств – это так называемая сатья-санкалпа. Сатья-санкалпа обозначает, что любое его желание – это свершившийся факт. Например, у меня может быть какое-то желание, оно может не осуществиться вообще. Или может какое-то долгое время пройти, пока оно осуществится, или оно осуществится не в полной мере. Любое его желание – свершившийся факт. Это означает, что поскольку он обладает всеми энергиями, чтобы он не пожелал, там мгновенно осуществляется, сразу же осуществляется. Вот. Или, скажем, такие качества его, как доброта, снисходительность, он не держит зла ни на кого. Если, предположим, вы почитаете Ветхий Завет в Библии, то там он говорит: «Я есть ревнивый Бог». Ясно, что это не верховный говорит, а какой-то, скажем, из иерархии пониже. Вот. И хотя Господь утверждает очень, сказать, как бы такие твердые законы, при этом он достаточно демократичен. Например, если вы Бхагавад-гиту откроете, Кришна говорит там, что ты можешь поклоняться предкам, попадешь на планету предков, есть такая планета Питалока. Можешь поклоняться призракам и духам, пойдешь к этим живым существам. Ты можешь поклоняться полубогам, пойдешь к полубогам. А будешь поклоняться мне, будешь жить со мной. То есть, как бы такой демократизм. Ты можешь выбирать, что хочешь. В конце Бхагавад-гиты тоже он излагает все основные наставления своему другу Арджуне и говорит: обдумай все хорошенько и поступай, как хочешь. То есть, на самом деле, он оставляет за нами свободу. Он уважает нашу свободу, он не навязывает. Там, вернитесь ко мне, иначе в гиене огненной гореть будете. Нет, не обязательно. Потому что человек может и не гореть в гиене огненной, и Богу не поклоняться. Он может просто жить такой жизнью благочестивого человека, и так, ни шатка, ни валка, между этими, как бы, такими крайними точками, абсолютным счастьем и абсолютной болью находиться. Вот. И он предоставляет возможность для всех, как хочешь. Может быть внизу, может быть вверху, может быть посередине. Можешь находиться в этой нейтральной полосе между мирами, в этом свете ослепительном. между личностной материальной реальностью и личностной духовной реальностью. Вот это вот нейтральная полоса этого света, исходящего из личности. Кому нравится там, пожалуйста. Это уже нет страданий материального бытия, но нет еще личных отношений с Богом. То есть он предоставляет широкие возможности, не настаивает ни на чем. И есть одно такое произведение ведическое, Бхакти Расамрита Синху, называют его «Нектар преданности». Там перечислены 64 основных качества Бога, потому что качествами бесконечное количество, но там 64 основных перечислены. И последнее – это деяние. Чем он занимается, Бог? Действительно, это, пожалуй, наиболее существенное, потому что если мы хотим связаться с Ним, если мы хотим как-то поклоняться к Нему, прийти к Нему, то а что мы там будем делать? Каково наше духовное будущее? Здесь, например, материальная жизнь, хотя и полна каких-то забот, хлопот, проблем и так далее, вот, тем не менее, все-таки иногда бывают какие-то крупицы счастья. Поэтому человек думает, ну, конечно, бывают сложности, но все-таки материальная жизнь вполне конкретна. Вот у меня есть семья, вот у меня есть отношения, работа, друзья, какие-то увлечения. Все очень конкретно. В принципе, в жизни много разнообразия. А если я начинаю двигаться к Богу, то там что? Что там такое? То есть просто какой-то белый свет, просто какие-то абстракции, просто должен в чем-то раствориться, не сильно привлекает. Не сильно привлекает. Да, я понимаю, что что-то может быть есть, но как этот наш ученый, так сказать, со своими эмоциями остаемся здесь на Земле. Поэтому очень важно знать, чем занимаются живые существа в духовном мире, и Бог в частности, который находится в центре всего этого. И веды говорят, что он занимается тем, что обменивается любовными отношениями. Эти любовные отношения, или как бы эти вкусы, типы отношений, называются на санскрите термином раса. Раса – это вкус отношений. И в материальном мире вот эти все отношения, которые есть в мире духовном, в отраженном виде представлены. Как? Веда говорит, что существует 5 основных типов рас или отношений. Первый тип – это нейтральные отношения. Например, с каким-то соседом. Вы просто говорите: здрасте, здрасте, как дела? Ничего, все, и пошли дальше. Никаких глубоких отношений. Просто знаете, что кто-то есть, ну и вот так вот. Одно-два слова перекинулись, и не более того. Нейтральные отношения. То есть вы близко не сходитесь с этим человеком. Это такой тип отношений есть у всех. Второй тип отношений называется служебные отношения. Служебные отношения обозначают: есть начальник, есть подчиненный. Это тоже понятно. Кто-то из нас может быть подчинен, кто-то из нас может быть начальником, но вот эти вот иерархические отношения, старший-младший, везде присутствуют обязательно. И это обозначает, что мы уже ближе. Если нейтральные отношения, это просто так, мы издалека, не стоим в иерархии вместе. Я не подчиняюсь своему соседу, он мне не подчиняется, то есть такие более далекие отношения. То начальник-подчиненный, это уже более тесные отношения. Вот. Они могут строиться на основе эксплуатации, на основе уважения, но это уже более близкие отношения. Итак, отношения служения. Второй тип. Третий тип отношений – это отношения дружбы. Как правило, они бывают, дружба бывает между равными людьми, у которых равный возраст или интересы какие-то общие, какая-то сфера, какие-то клубы, не знаю, у бизнесменов свои клубы, у рыбаков свои, у спортсменов свои, у филателистов свои, у музыкантов свои. То есть, и так люди как бы дружат на основе каких-то общих интересов. Это третий тип отношений. И все эти типы отношений, согласитесь, дают разные вкусы. От дружбы один вкус отношений. Вот. Служебные отношения – другой вкус. Кому-то нравится своих подчиненных строить, ругать. Вот. Четвертый тип отношений называется родительские. То есть родители, есть дети. Это четвертый тип отношений или расы. И кому-то хочется быть родителем. Ему хочется выступать в качестве такого учителя, наставника, рассказывать, покровительствовать, кормить, заботиться. В этом есть какой-то определенный вкус. Поэтому родители тоже испытывают какие-то определенные отношения со своими детьми. Дети тоже чувствуют какую-то определенную энергию покровительства, заботы со своих родителей. Иногда бывают какие-то конфликты, но в этих отношениях тоже есть определенный вкус. И пятый тип отношений, наиболее высокие, считаются супружеские отношения. Любовные супружеские отношения. Причем они тоже протекают в двух формах. Официальные, муж-жена, и неофициальные, возлюбленные и возлюбленные, неофициальные отношения. И самое удивительное, что говорят веды, что вот эти вот 5 типов отношений в этом мире присутствуют потому, что они являются искаженными, перевернутыми отношениями мира духовного. Все эти 5 типов отношений, они присутствуют с Богом. Теперь мы будем об этом более подробно говорить. То есть можно прийти в духовный мир, и в центре этого духовного мира будет вот эта вот удивительная личность Бога. Но мы можем занимать по отношению к ней нейтральное отношение. Что такое? Например, там говорится, в духовном мире там также есть природа, растительность. Естественно, не из материальных элементов создана, из духовной природы. Деревья, птицы какие-то, животные, те же самые какие-то, коровы и так далее. Они сознающие существа, причем их сознание очень высоко. Здесь эти формы, растения, животные, птицы, это формы невежества. За свое невежество живые существа попали. И мы видим по образу жизни, они невежественны. Но в духовном мире душа может иметь такую форму, и она там находится с полным сознанием. Эта птичка может чирикать, так сказать, петь хвалу Богу. То есть, но в близкое отношение с ним не вступает. Она сидит на дереве и прославляет его там. Это как бы, знаете, такие, как вот мудрецы. Они знают что-то о Боге, они могут говорить о нем, но близкие отношения не рискуют с ним вступать. То есть нейтральные отношения. Их это вполне устраивает. И поскольку есть такие живые существа с таким типом отношения к Богу, то для них и существуют разные роли. Вот в этом как бы таком божественном спектакле, в этой духовной реальности. Вот. То есть нейтральные отношения. Также есть отношение служения. Он может выступать в качестве господина. Кому-то нравится быть слугой, его подчиненным. То есть служить ему в качестве вот такого бескорыстного слуги. С ним можно иметь дружеские отношения. Поскольку он личность, то если у нас есть друзья, то почему у Бога не может быть друзей? И он как бы играет определенную роль. Например, почему замечали такую интересную вещь вы наверняка в жизни, что когда человек мал, ребенок, ему хочется быстрее стать взрослым. Но когда он становится взрослым, он доходит до какого-то определенного возраста, 20-25 лет, и говорит, вот здесь стоп, дальше не пойдем. Почему? Потому что уже начинает постепенно увядать красота. Энергия уже не та. Вот. И поэтому где-то до 20-25 лет ребенку хочется взрослеть, хочется стать взрослым, чтобы ему было все доступно, все разрешено. А когда ему лет 20-25 стукнул, он говорит, все, начинаем отгребать обратно. Все. Нет, теперь мы будем уже свои, так сказать, морщины зашпаклевывать, седины закрашивать. Мы хотим сохранить молодость. Вы не задумывались, почему это? Это отвечает, почему? Потому что это и есть возраст души. Она вечно молодая. И Господь всегда вечно молодой. Если вы представите себе вот эту, или возьмете западную концепцию Бога, например, вот в этой Сикстинской капелле Микеланджело изображение, как Бог протягивает руку Адаму. Видели это изображение? Седовласый старец, морщины у Бога такие, жилы на руках. Ну, как он, ну, старик, старый человек, да? И он такую уже почти обессиленную руку протягивает Адаму, и Адам касается его. То есть, вот это как раз и есть проецирование материальных представлений на Бога. Бог, по логике вещей, должен быть самой старой личностью, от него все произошли. Старый, ну, со всеми атрибутами старости, значит, борода, седые волосы, какие-то уже элементы старости на лице, в чертах тела. Все мы понимаем, что старость не самое приятное дело. Но, тем не менее, вот это и есть проецирование материального на духовное. Когда мы читаем Веды, там говорится, да, Господь старейшая личность. Называется на санскрите «Адьям Пурана Пурушам». Он самый старый, но при этом он цвет красотой вечной юности. Как такое может быть? А он не из материи, поэтому на него не действует время, понимаете? И точно так же живые существа, которые находятся с ним рядом. Итак, вот это вот состояние вечной юности для Бога, оно нормальное. И живые существа там тоже находятся в этом вечном юном состоянии. Поэтому между ними вполне возможна дружба, как равные отношения. Это когда третий тип отношений. Четвертый тип отношений очень удивительный в духовном мире. Вот эти вот родительские родители-дети. Потому что здесь в качестве ребенка выступает Бог. Видели изображение, может быть, в частности, изображение Кришны? Он на руках сидит, вот, его мать Яшода. То есть, так, кто играет роль, как в театре, роль играет его. А он в виде маленького младенца. И в Ведах описана такая история, что однажды, значит, Кришна, как такой, как малыш в детстве, он играл со своими друзьями, и его брат Баларама пожаловался матери Шоди, он говорит, Кришна ест землю, глину какую-то ест. Мать взяла его на руки, мать Яшоды говорит, ты ел землю, ну-ка открой, покажи. Кришна открывает свой рот, и мать там видит всю вселенную. Малыш на руках у нее, и у него во рту она видит не только землю, а всю вселенную. И она думает, ой, наверное, я перегрелась, что-то такое. И тут же Кришна зевает, закрывает, и она уже забывает, что он Бог. Потому что они любят его как личность. То есть он играет эти роли. Он играет эту роль сына для того, кто хотел бы быть его родителем. Это, конечно, уже сложные эзотерические вещи. Вот. И поэтому для большинства людей вот эти все темы, они просто скрыты. Потому что если это открыть обычным людям, они начнут проецировать на все это материальную свою логику, материальные представления, и просто-напросто вместо того, чтобы служить Богу, они просто его оскорблять. Понимаете? И все. Поэтому это относится к категории эзотерического такого знания, которое может быть понято только людьми, которые уже свободны от материальных концепций представления двойственности. Они эти вещи правильно могут понять. И пятая вот эта вот раса, пятый тип отношений – это супружеские отношения. По отношению к Богу можно быть возлюбленной или супругой, причем у него их много, и он распространяет себя во множество, как бы так сказать, экспансий. Каждая уверена, что он находится именно с ней, потому что так же, как солнце может себя вот в лучах распространять, точно так же и он может себя распространять. Вот. И это не обман, он не просто через какие-то отражения, он как личность способен присутствовать в таком состоянии. И это удивительно, конечно же. Вот. И кроме этих пяти основных отношений, есть еще семь дополнительных. Это такие расы, как отношения смех, удивление, страх, рыцарские отношения, состязание, сострадание, гнев и даже отвращение. То есть это такие косвенные, вторичные отношения, которые строятся уже на основе основных. Например, вы находитесь с Богом в дружеских отношениях, это основные отношения. И друзья между собой могут шутить, то есть смех или там что-то еще, или удивлять друг друга, какие-то там удивительные вещи рассказать. То есть как бы это такие вот эмоции, которые обогащают жизнь нашу. И здесь, в этом материальном мире, мы стремимся к тому, чтобы наше состояние было... Наша жизнь была заполнена всеми этими типами отношений. Если, например, у человека нет друзей, если у человека нет либо родителей, либо детей, либо семейная жизнь распалась, нету там мужа или нету жены, мы чувствуем, что жизнь не полна, чего-то не хватает. Вот, потому что эти все основные расы, они составляют полноту жизни. Вот, и поэтому человек хотел бы вести жизнь достаточно как бы, полно, чтобы у него были и друзья, и начальники, и подчиненные, и родители, и дети, и супруг, супруга, кому-то не хватает мало даже еще любовника или любовницу заводят. То есть это как раз и есть стремление к полноте жизни, к переживанию вот этих вот всех разных оттенков. Это называется полнота жизни. Так вот, эта полнота жизни, к которой люди стремятся здесь, она в своем изначальном виде присутствует в мире духовном. И чем занимается Бог? Вот эти вот его функции. Какова функция? Он занимается тем, что обменивается вот этими разными типами отношений со своими живыми существами. И он это делает не потому, что ему это необходимо, а потому, что у них такая потребность существует. Им хочется быть в каком-то качестве. Иногда даже бывают личности, которые хотят сражаться с Богом. Вот. И поэтому он проявляет себя в качестве таких вот форм, которые вступают с ними в какие-то такие столкновения дружеские. И цель духовной жизни как раз состоит не просто в каких-то абстракциях, с чем-то там слиться или еще что-то такое, а цель духовной жизни состоит именно в том, чтобы очиститься духовно, душа должна развиться, раскрыться и вступить в какие-то конкретные отношения с Богом. Причем они уже есть. Они уже есть. Вот, у каждого ребенка, допустим, уже есть какая-то определенная судьба, уже какие-то определенные склонности. Они просто развиваются. Это означает, что они находятся как бы в таком... в свитом состоянии, и просто необходимо давать определенную энергию, образование, воспитание, кормить и так далее. И эти вот все темы, все эти программы будут постепенно развиваться. Точно так же у каждого из нас уже существует какая-то определенная внутренняя духовная склонность. Например, у нас есть материальные склонности, таланты. Один поет, другой пляшет, этот философ, третий там какой-нибудь мастеровой, еще что-то. Как вот в материальном плане у нас есть определенность. Точно так же в духовном плане у каждого из нас есть какая-то своя внутренняя духовная специальность. Пока мы не знаем, какая она. Потому что мы духовно не развиты в достаточной степени. Сейчас душа – это как такой, знаете, маленький духовный эмбрион. Вот. И если ее питать духовной пищей, медитация, молитва, изучение духовной литературы, очистительные практики духовные, то эта духовная пища, она стимулирует духовный рост, и в течение времени понимание и эмоции духовно начинают углубляться, и когда человек становится духовно зрелым, он обретает духовную специальность, он уже может войти в духовный мир с конкретным направлением, он уже служит Богу в какой-то конкретной расе, то есть тип отношений и с какими-то своими особенностями. Причем ни одно живое существо не дублирует другого. То есть, у каждого свой какой-то особый подход, какой-то особый вкус. И это все и составляет как бы, основу жизни Бога. То есть он наслаждается с разными живыми существами, разными вкусами, разными переживаниями, какими-то разными отношениями. И в этих отношениях мы раскрываемся, наше счастье. Вот. И в этом смысле веды, конечно же, дают вот эту вот картину очень-очень подробно. В материальном мире, когда мы пытаемся эти расы, отношения разные развивать, мы можем в какой-то момент достичь какого-то успеха. Но в чем здесь проблема в этом мире? В том, что даже как бы, в самой сладостной расе, в этих вот супружеских отношениях, бывают часто осечки. Вот, в конце концов, люди могут разлюбить друг друга, разругаться, разойтись, изменить друг другу. Родители могут умереть, дети могут вырасти неблагодарными, друзья могут куда-нибудь уехать или превратиться во врагов, всякое бывает. То есть в этом мире вот эти вот все расы, эти все отношения, к которым мы стремимся, они есть, но они не всегда успешны. Часто они вместо наслаждения боль приносят, эти отношения. Когда родитель всю жизнь воспитывал своего ребенка, а в конце концов ребенок там, начинает ему хамить там, или еще что-нибудь такое, он думает, как же так, где же любовь? Да? То есть я ее давал, а этого обратно я не получаю. Вот. Но когда мы эти расы или эти отношения начинаем развивать с Богом, то поскольку он по определению идеальная личность, идеал, то это как раз и есть та самая ситуация, где вот эти отношения развиваются без всяких препятствий, и они никогда не разочаровывают, потому что на другой стороне этих отношений находится совершенная личность. И совершенной личностью он выступает как совершенный друг, совершенный родитель или ребенок, совершенный возлюбленный. Нет никаких сложностей с этим, потому что он уже идеал. И в Боге, как бы в материальном мире все отношения прерываются, с Богом они не прерываются, они наоборот только углубляются. Углубляются, становятся все более и более интересными. И вот ради этого вкуса отношений с высшей личностью, собственно говоря, мы живем и стремимся к совершенству. Теперь, уже приближаясь к завершению, я скажу, почему веды выделяют эту вот форму Кришны как особенную. Хотя, казалось бы, у него много разных форм. Причем эта форма, она даже выглядит так не очень впечатляюще. Есть много разных форм Бога Вишну, Нараяна, вот, которые творят материальный мир, который выглядит очень впечатляюще, могущественно. Если вы когда-нибудь видели изображение Вишну, его изображают четырьмя руками. В одной руке у него булава, в другой диск, колесо времени. Вот, в третий лотос, которым он благословляет своих преданных. В четвертой раковина, такая вот как ракушка, из которой он издает звук. Этот звук это веды, которые исходят из него. То есть два символа карающие, булава и диск. Это, так сказать, для тех, кто не служит ему. А два атрибута благословляющие для тех, кто, так сказать, он дает веды через этот вот звук, вот, и дает цветок лотоса. Лотос – это символ удачи, символ чистоты. И вообще Вишну, он как бы такой очень могущественный, у него такой вид очень солидный. Вот, его рисуют, изображают или делают скульптуру, например, сидящим на троне. То есть, ну, как, знаете, такой большой начальник, очень впечатляет. А когда посмотришь на изображение Кришны, наверняка вы видели их тоже неоднократно, у него такой вид, ну, такого, знаете, озорного пастушка босиком с флейтой, павлинье перо в волосах, такая улыбка, ну, какой-то такой, знаете, несолидный вид. И люди думают, это Бог? То есть, потому что у них представление о Боге как о каком-то, знаете, таком очень могущественном, большой начальник. И большому начальнику полагается выглядеть солидно, естественно. Но между Кришной и Вишну разницы нет принципиальной. Только Вишну – это Бог на работе. А Кришна – это тот же самый Бог дома, домашняя форма. Вот. И когда большой начальник даже приходит домой, он что, он снимает пиджак, снимает галстук, расслабляется, и он уже не имеет такого как бы грозного вида, и называют его какими-то уже более такими уменьшительно ласкательными именами. А когда он же приходит на работу, опять, так сказать, он на себя принимает определенную такую личину, знаете, начальника, что вам, по какому вопросу, на вы, такие отношения по имени, отчеству. А дома все очень просто. Так вот, Кришна – это все та же самая личность, та же самая форма, но это Бог дома. То есть он в таких очень неформальных, простых отношениях. И он улыбается, он не вызывает никакого страха. И веды говорят, почему эта форма верховная и почему это имя верховное. Потому что для того, чтобы вот это вот наше качество любви, которое у нас есть сейчас в форме семени, чтобы оно развилось, его необходимо стимулировать чем-то. И когда мы видим что-то, что, может быть, поражает наше воображение или своим каким-то величием, то вот это вот величие, оно заставляет нас немножечко внутри сжиматься. Например, если мы приходим на куда-нибудь на прием к большому начальнику, мы можем как-то замяться, мы можем начать заикаться, мы чувствуем себя как-то стесненно, скованно, потому что его величие и могущество, оно нас как бы немножко, так сказать, забивает. Это понятный такой синдром, чисто психологический. А когда мы общаемся с кем-то очень близким, родным, мы раскрепощаемся, как бы так легко себя, естественно, чувствуем. Если посмотреть, как, например, в нас вообще развивается любовь. Каждый из нас имеет опыт какой-то мирской любви. Как она, эта любовь развивалась? Мы искали какой-то идеал, допустим, да? И вот в лице какого-то человека мы увидели этот идеал. То есть какая-то форма, какое-то имя, этот человек какими-то качествами обладает, что-то он как-то делает особенно. Опять же, имя, форма, качество, деяние. И когда мы увидели, ну, какой-то, по нашим понятиям, идеал, который, ну, соответствует нашим потребностям, то этот идеал сам по себе, этот образ, он стал стимулировать у нас в душах вот это чувство любви. И чем больше об этом человеке думаешь, смотришь, общаешься, тем больше это чувство развивается. То есть, когда его, оно стимулируется чем-то, каким-то привлекательным образом, притягательным образом, тогда оно развивается. Вот точно так же, для того, чтобы вот этот вот потенциал любви, который в каждом из нас есть, духовной любви, который квалифицирует нас для возвращения обратно к Богу, чтобы он развился, для этого должна быть форма, которая не заставляет сжиматься нас, которая не заставляет нас просто там упасть на колени трясущимся голосом, какие-то там молитвы возносить. Это нормально на начальном этапе. То есть вот эти аспекты благоговения и почтения, они являются нормой, нормальным начальным этапом. То есть когда мы с кем-то знакомимся, сначала все время на «вы» идет общение, на «вы». Но потом, когда мы стали поближе уже, тогда как-то раз-раз потихонечку переходишь на «ты». Это вполне понятно. Вот точно так же Вишну или какие-то другие могущественные формы Бога, связанные с такими функциями, как творение, поддержание, знаете, судья, творец и так далее. Это как бы такие формы, которые заставляют неразумных, если пока не полюбить Бога, то хотя бы побояться. Говорится, не можешь любить Бога, хотя побойся Бога. И для этого нужны такие формы. Понимаете? Вот, это начальный этап, начальный этап. Но за всем этим начинает постепенно раскрываться личностная природа Бога. И в духовном мире живые существа любят Бога не как Бога, а как личность в первую очередь. Если взять такой простой пример, скажем, президент страны. Вот, мы уважаем его как президента, какая-то власть, понимаете? И если бы он сюда вошел, мы бы встали, там, на вы с ним общались, какая-то дистанция, потому что он обладает большим могуществом, властью и так далее. Вот, но когда он приходит домой, и там его ждет, допустим, жена и дети, они с ним на «ты» общаются. И они любят его не как президента, а как личность, понимаете? Вот точно так же, когда живое существо прошло эти вот начальные фазы благоговения и почтения перед Богом, оно уже не боится его, потому что если человек живет праведной жизнью, не нарушает его законов, чего бояться? Чего бояться? Бояться должны грешники, им есть чего бояться. А если человек, скажем, живет по закону, чего ему бояться? Вот, то ему начинают открываться уже другие, более сокровенные аспекты этой личности. И они развивают к нему любовь как к совершенной личности. И то, что он Бог, это для них вторичное. Понимаете? Они в духовном мире даже забывают иногда, что Кришна Бог. Иногда он напоминает об этом, являя какое-то свое удивительное могущество. А так они относятся к нему как к своему сыну, как к своему другу, как к своему возлюбленному. Понимаете? Это естественное отношение с личностью. И вот это наиболее сокровенная, наиболее эзотерическая часть духовного знания. И вот эти вот все как бы темы, которые наиболее популярны в этом мире, темы, например, любви, о чем чаще всего поют, пишут, это тема любви. Фильмы, картины, искусство, песни, стихи, то есть это как бы это чувство, оно вообще стимулирует творчество само по себе. Откуда оно берется? Вот это вот весь романтизм, этот вот опыт, который хочется людям пережить, связь, отношения влюбленных и встреча где-нибудь там при полной луне, где-нибудь на берегу моря, озера и так далее, в лесу. Вот это как бы вот эта вот романтика, ореол этой любви, это знаете откуда берется? Это берется как раз из самого центра духовного мира, потому что там как раз Кришна этим и занимается. То есть он играет на своей флейте, привлекает все живые существа, которые приходят к нему. Они танцуют, они играют, они развлекаются, они шутят. Там есть личная жизнь, там есть отношения с Богом, как бы и законные, кто-то может быть женой Бога, а есть и незаконные, когда, сказать, кто-то там тайком прибегает к нему. И в этом нет никакой аморалки, абсолютно никакой аморалки. Это здесь, пока мы находимся в материальном мире и находимся как бы в состоянии двойственности, мы говорим, это правильно, это неправильно. Однажды, когда основатель нашего общества на Западе, Шрила Прабхупада, читал лекцию где-то в каком-то университете. Вот, там один профессор к нему обратился, поднял руку. Он как раз профессор индологии, то есть он знает санскрит, изучал все эти вот веды и так далее. И он как бы с такой как бы легкой ехицей, желая немножко, так сказать, спровоцировать одну ситуацию, он говорит: а вот почему я читал в первоисточниках, Кришна, вот вы его как бы пропагандируете, продвигаете, почему такие вот ситуации, что Кришна поздно ночью где-то там на берегу реки танцует с чужими женами и так далее. Как это вообще вписывается в понятие морали какой-то? И Шрила Прабхупада так послушал его, говорит: на самом деле это не Кришна танцует с чужими женами, а это вы общаетесь с чужой женой. Потому что все живые существа, включая вашу жену и вас со всеми потрохами, частицы Бога. Этот профессор, у него очки запотели, он совершенно как бы потерялся, потому что это был необычный подход к теме. Если человек не понимает, что все живые существа частицы Бога, если принадлежат ему, и на самом деле законные изначальные отношения с ним. Мы склонны, даже если мы верим в Бога, какое отношение к моей жизни? Ну где-то там, высоко, далеко, мы не знаем. А у меня своя личная жизнь, все у меня вот тут законно. Но Прабхупада дал другой взгляд, он говорит: на самом деле мы все принадлежим ему. И с ним законные отношения, как бы они ни выглядели. А то, что у вас пока там временно, это лишь просто вам дано на прокат. На время что-то, какие-то отношения. Потому что здесь все отношения разрушаются, но отношения с Богом являются вечными. Это была такая сильная смена парадигмы, вообще как бы точки отсчета. Вообще, что этот профессор, он как бы там вообще потерял дар речи, просто, так сказать, кивнул и сел. Как бы вопрос закончился. Потому что пока человек находится в состоянии того, как бы, мирской двойственности, он проецирует все. Представление о мирской морали на Бога и так далее. Поэтому для большинства людей вот эта вот личностная форма Бога не дается. Знаете, там, например, где описывается история про Кришну, говорится, что, ну, там много разного всего. Допустим, ситуация, где Кришна у соседки какой-то украл из подвала горшок с маслом. Ну, там центр духовного мира, как такая деревня, на самом деле. Слышали такое, может, утверждение? Бог создал деревню, человек создал город. То есть изначально как бы духовное бытие, оно на фоне такой естественной духовной божественной природы разворачивается. Там тоже у них определенные действия. Там нет экономической деятельности. То они занимаются тоже определенным хозяйством, но это нужно не для экономики, как здесь. Деньги, там что-то еще, поддержание. А это игра, то есть через это передаются разные вкусы. И вот, значит, какая-то там соседка, которая жила неподалеку от Кришны, она, значит, молоко из этого молока делает всякие разные масла, йогурт, что-то еще, там какие-то вещи. И там все вокруг него, Кришна как бы центр. Все любят его, все к нему стремятся, все с какими-то разными отношениями к нему. И все с любовью к нему что-то делают, как бы желая поднести ему это. И она, когда, значит, пахтает молоко, масло и так далее, она вкладывает туда всю эту любовь. Это хочет назвать как в качестве подношения для Кришны. И Кришна знает, что он этого хочет. И поэтому он крадется в ее подвал, ворует этот горшок маслом и, значит, съедает все это. Ему не нужно масло, он Бог, он обладатель всех энергий, понимаете? Вот, но ему хочется попробовать вкус ее любви, то есть то, что она вложила. Знаете, как говорят, вещь сделана с любовью. Человек делает и вкладывает эту любовь, вкладывает душу. Да? И в духовном мире там все делается с любовью и с душой. И вот она, эта хозяйка, эта женщина, соседка Кришна там в духовном мире, она делает что-то, и он крадет это и съедает. Потому что она хотела этого. Она хотела, чтобы он почувствовал вкус ее любви. И там, как бы, вот в этом масле, в этом, как бы, блюде вложено то, что она вложила туда, это чувство. Эта сетка приходит с таким деланным видом в дом Кришны, начинает ее матери жаловаться: ваш Кришна украл мое масло и так далее, он ворует. Так далее. И мать спрашивает: Кришна, говорит, тебе что, мало масла у нас, что, дома нету, у нас всего достаточно и так далее. Он как бы играет роль такого, знаете, сына, которого ругает мать, он прикидывается, что сейчас он заплачет уже. Вот. А в действительности эта сетка улыбается, потому что она хотела этого. То есть там такие очень тонкие, сокровенные вещи, которые не могут быть поняты обычным мирским разумом. То есть это очень глубокая эзотерика, которая может быть понята только на уровне очищенного духовного сознания. И поэтому для большинства людей вот эта вот личная жизнь Бога, она скрыта вполне естественно. Потому что открою ее всем, и на нее люди начнут проецировать свою мирскую мораль, свою двойственность. Они сразу же подумают: если Бог источник всех энергий, у него все есть, почему это мы должны ему служить? Логично, логично, не будем служить. Но на самом деле это нужно нам, а не ему. Понимаете? Потому что в служении ему мы обретаем себя. Мы раскрываемся, мы обретаем свою вечную роль. Да? Но люди с мирским пониманием, они думают, ага, меня просто хотят эксплуатировать, меня приглашают на работу, давай, ты будешь нам служить и все. То есть они чисто материальные понятия проецируют на все это. Вот, поэтому вот эта вот личная жизнь Бога, она является очень сокровенной. И вот эта вот форма Кришны, это форма, которая является такой, знаете, очень простой, радостной и не напрягающей человека. То есть просто такой милый, улыбающийся деревенский пастушок, глядя на которого сердце раскрывается, он не пугает. Он не создает дистанции. Между ним и человеком нет дистанции. И поэтому медитация на эту форму и медитация на это имя, это как раз то, что сильнее всего раскрывает потенциал души к чистой любви. Когда между Богом и душой минимальная дистанция, ее почти нет. В то время как другие формы Бога, они тоже авторитетны, но у них другая функция совершенно. Это Бог на работе, он контролирует космос и так далее. Вот с ним тоже могут быть какие-то отношения, но дистанция больше. И поскольку взаимодействие с такими могущественными личностями немножечко нас, как бы так сказать, напрягает, ставит в рамки на «вы» отношения, то полностью вот этот вот потенциал любви не может раскрыться. Понимаете, да, о чем я говорю? И только когда мы видим вот эту вот форму, в которой как бы по-видимому нет этого величия, иногда он может проявить свое величие, вот, но... Зачем, скажем, какому-нибудь, не знаю, начальнику полиции, управления дома устраивать пальбу или показывать свою власть детям? Это этого не нужно. С детьми он совсем в других отношениях находится. Ему не нужно там всех строить дома. Это он своих солдат будет строить на работе, потому что там другие отношения. Вот. Точно так же Бог, хотя он обладает безграничным могуществом, у себя дома, в самом центре, вот как бы в самом ядре этого духовного мира, это как бы такой центр цветка, огромного лотоса, духовный мир, вот, там он совершенно как бы такой простой. И поэтому веды говорят, что хотя все эти формы Бога онтологически равны, то есть по сути это одна личность, вот, но для того, чтобы лучше всего стимулировать это наше чувство любви, вот эта вот форма Кришны, они выделяют в особую, как та, с которой можно развивать наиболее сокровенные отношения, и та, которая лучше всего стимулирует наш потенциал любви. Вот, таковы вот эти вот взаимоотношения с Богом в духовном мире, то есть существует разная иерархия. Вот, и подводя итог, мы можем сказать, что хотя у Бога есть и безличный аспект, этот свет, и такой уже более личностный аспект разума, существует также самый сокровенный аспект того, как личность, из которого исходит и разум, и свет. Вот, и большинство людей, они, конечно же, не всегда могут правильно понимать вот эти вот личностные качества Бога, его положение. И поэтому во некоторых традициях не рекомендуется поклоняться формам Бога, рекомендуется просто склоняться перед Ним, говорить, что Он великий и так далее. То есть это все правильно, но это является начальными этапами. Для кого-то, так сказать, это как раз то, что нужно. Вот этот вот свет, закон, какое-то знание, все прочее, всепроникающий разум, это как раз то, что нужно. Но когда человек проходит все эти вещи, уже постепенно с «вы» на «ты» переход, уже на более личностные отношения. Вот. И это, пожалуй, самое глубокая тайна ведической литературы, которая, тем не менее, сейчас, в общем-то, доступна. Есть книга очень интересная, «Источник вечного наслаждения». Вот, если хотите, в следующий раз я могу принести вам ее. Это как раз о личной жизни Кришны. Толстая такая книга, очень большая. То, чем он занимался здесь, когда он был 5000 лет назад, в своем изначальном воплощении, приходил сюда. Вот, там много очень разных таких вот деталей. Все они как бы написаны в форме таких как бы адаптированных историй с такими как бы философскими комментариями, чтобы все эти вещи они как бы правильно были поняты. Все, на этом я сегодня закончу. Если есть какие-то вопросы, постараюсь ответить. Пожалуйста.